И так, Сатурн. Сам Сатурн недоступен для СКП, хотя я слышал, что где-то на нижней орбите есть пара баз МКК, но я не помню, чтобы я был там, я не знаю никого, кто был бы. Это просто слух, который ходит. В основном он отгороженный, используется только галактическими властями. Однако кольца и луны Сатурна довольно интересны. Мы начнем с колец, считая их частью самой планеты. На кольцах есть добыча. Я не знаю, что именно там добывают. Я также знаю, что там есть станция, где ведется очень много шпионажа, и она очень хорошо замаскирована, и очень трудно обнаружить радаром. Нужно только знать точные координаты. И, конечно, почти ни у кого их нет. Я знаю, что на этой станции есть дом, который принадлежит и где живет Боб Айгер, который работал генеральным директором компании Disney какое-то количество лет. И он очень-очень-очень плохой человек. Да, ей управляют американцы, по-моему, этой шпионской станции. Эта шпионская станция находится в кольцах или рядом с кольцами? И зачем она шпионит? Она внутри колец. И это необходимо, потому что когда она внутри колец, ее фактически невозможно обнаружить. Ее невозможно обнаружить радаром, а кольца такие огромные, что ты не видишь никакие отдельные объекты, пока не находишься прямо перед ними. А также, даже если бы ты мог обнаружить ее, то влетать в кольца очень-очень опасно. Если только у тебя корабль не размером с Фиат, например. Так что станция, по сути, доступна только через портал. И зачем она шпионит? За активностью и конкретно за радиокоммуникациями, что интересно. Это то, зачем она шпионит. И это значит, что на ней очень мощное оборудование, если оно способно регистрировать сигнал, находясь внутри колец. Ты можешь сказать о том, чем занимается или занимался Боб Айгер, что делает его таким плохим? И зачем ему дом на этой шпионской станции? Как обычно, знаешь, он педофил и поедатель младенцев, вещи такого рода. И он также является крупным инвестором. Я не могу вспомнить название компании, но это одна из компаний, отколовшейся, которая занимается многими темными делами. И почему у него дом на шпионской станции? Ну, для безопасности, а также чтобы следить за тем, что происходит. У него также есть собственная космическая станция в кольцах какого-то газового гиганта в другой системе. Следующая остановка — Титан. Все любят Титан. Там есть два главных города. Один из них — это Новый Нюрнберг, а второй — Новый Лицманштадт. В Новом Нюрнберге живет около 40 миллионов человек, и его центр — это копия Нюрнберга на Земле. Новый Лицманштадт — это копия города Лодзь в Польше. По-моему, я правильно это произнес, я извиняюсь перед любыми поляками, которые могут слушать это, если я неверно произношу. И они назвали его так, потому что так его называли нацисты, когда они оккупировали Лодзь во время войны. Что как бы демонстрирует политическую среду на Титане. Титан, пожалуй, является самой нацистской, по-прежнему самой нацистской колонией, где я был. Предположительно, там живет Гитлер. Я не знаю, правда ли это, но предположительно, он живет там. Я знаю точно, что Клаус Барби, который был главой гестапо в оккупированной Франции, находится там, и он правит Титаном железной рукой. И это в целом очень депрессивное место. Например, небо там ярко-желтое, или даже не ярко-желтое, а скорее желто-оранжевое, и очень-очень облачное. Небо там практически не видно, хотя у них есть системы, рассеивающие помехи для света, но при этом большинство звезд все равно не видно. Как я сказал, очень депрессивное место. Там есть... Я помню несколько безумных ночей там, в баре под названием «Утас» в Новом Нюрнберге. Я знаю кое-что о Новом Лицманштадте, и я знаю это только потому, что мой сын жил там еще несколько месяцев назад. И это была полная дыра из того немногого, что я видел, когда я астропроецировался к нему, из того, что он сам рассказал мне. Так что это все по Титанам. Что означает правление Титаном железной рукой? Тоталитарное правление, печально известным Клаусом Барби. То есть крайние формы нацизма, например, большинство из колоний политически не нацистские. Ну, нацистские, но не в том смысле, в котором мы в это вкладываем. То есть расово. Титан же это очень заряженное место в расовом плане. И у людей там гораздо меньше свобод, чем у жителей других колоний. Например, гомосексуальность очень-очень незаконна и табуирована, в то время как это не так в большинстве колоний. И как я говорил уже раньше, любые межрасовые браки, межрасовые половые связи или даже коммуникации с другими колониями без строгой авторизации, а также многие-многие книги, все эти вещи очень незаконны и запрещены на Титане. И Клаус Барби следит, чтобы все эти законы очень строго соблюдались. Энцелад. Кажется, это второй по размеру спутник Сатурна. Я не вполне уверен. Но, в общем, у меня есть несколько воспоминаний о нем. Не очень четких, они из периода Алекса в проекте «Зеркало», о котором, я уверен, мы еще поговорим, потому что это целая длинная история. Но, короче говоря, я только помню, что там очень холодно, и при том, что технически там можно дышать воздухом, но при таком холоде ты на самом деле не можешь дышать. Ты должен быть в полностью закрытом защитном костюме. Или ты просто замерзнешь насмерть за считанные секунды. Да, это все, что я могу сказать про Энцелад. Я, правда, не помню многого. Так что находится на Энцеладе? Колонии? Добыча? Ну, и то. Но в основном там колонии. Там ведется какая-то добыча, и я не могу вспомнить чего. Серебра. Серебро добывается на Энцеладе до некоторой степени, но не в каком-то большом масштабе. И там несколько колоний людей. А также есть колония Драка, то есть сугубо драконианская колония на Энцеладе. Япет. Япет — это интересное место, потому что сегодня он используется... Я получил это из удаленного видения, а не из воспоминаний. Его сейчас терраформируют китайцы. Материковый Китай, а не Тайвань. У них есть что-то вроде солнечного усилителя, очень похожего на фильм «И целого мира мало», кажется, такое было название, где у них было гигантское солнечное зеркало. Оно очень похоже, оно нагревает планету довольно быстро, точнее, нагревает спутник довольно быстро, растапливает океаны и создает атмосферу с водяным паром. И это то, что происходит там. Если посмотреть на снимки, то на некоторых похоже, что на поверхности даже есть лес. Я не знаю, возможно ли это, но это явно так выглядит, так что я не в курсе. Но это то, что происходит там. И там уже по полной живут люди. Люди из Китая, я уверен, из других мест также. А, Рея. На Рее я был пару раз. На ней есть довольно большой город, или внутри нее, точнее. Это в основном промышленный город. Они производят много мелкого оружия там, особенно компания Heckler & Koch. И да, они тоже в космосе. Они производят плазменное оружие, и часть его они делают на Рее. В остальном это довольно обычный город рабочего класса. В чьей юрисдикции находится Рея? И в целом, кто обеспечивает безопасность для таких промышленных колоний? Она находится под юрисдикцией Федерации Свободных Немецких Миров. А безопасность обеспечивается Крюгером и Арасака. Но я думаю, в этом районе в основном Крюгером. И вообще почти все колонии на спутниках Сатурна немецкие. Следующая остановка — планета Уран. Там есть дипломатическая платформа в верхних слоях атмосферы. Это ледяной гигант, то есть это просто газовый гигант, который пытается стать индивидуумом. Ее много используют японцы, так что я бываю там нечасто, но иногда бываю. Очень хорошие рестораны суши, которые я очень люблю там. Но в основном это обычный дипломатический компаунд, похожий на Вавилон 5, если ты знаешь. То есть с разными зонами для разных типов рас, а также общие зоны и огромные залы для дипломатических встреч. Вещи такого рода. И кому принадлежит эта дипломатическая станция на Уране, и какая активность там ведется, из того, что ты помнишь? Она принадлежит японской отколовшейся Сенно-Тайо на Тайкоку, а их армия называется Юдзоро но Кунсю. И для слушателей Сенно-Тайо на Тайкоку означает империя тысячи солнц, а Юдзоро но Кунсю значит владыки ночного неба. Там происходят типичные вещи, которые можно увидеть на месте дипломатических переговоров, то есть встречи с разными инопланетными расами, которые прилетают и улетают, и заключение торговых сделок с японцами, вещи такого рода. Спутники Урана не очень сильно населены людьми, но там есть йети при этом, веришь или нет, которые ростом в 30-35 метров. Невероятно огромные. Я помню, что сражался с ними несколько раз. И то, что мы использовали, это пули с коагулянтом крови, которые зарывались под кожу и выпускали капсулу, которая сворачивала их кровь в течение нескольких секунд, и они падали моментально. Их сердце разрывалось. И так они погибали. И это даже было мягко раскрыто в фильме о Годзилле. Кажется, это был Годзилла против космического Годзиллы. То есть из всех мест, где это могли раскрыть. Но да, так что это то, как мы сражались с ними. Причина, по которой это необходимо, в том, что есть гигантский и очень выгодный бизнес на спутниках Урана, откуда везут лед обратно на планеты, где мало воды в Солнечной системе. На Луну, на Меркурий, Венеру, Марс. И это то, где несколько семей МКК заработали свое состояние в самом начале. Они будут в книге в будущем, но есть семья по фамилии Зейлингер, которая особенно выделяется в этом. Это мафиозный синдикат, фактически, который занимается перевозкой льда, и, похоже, мы были там от их имени, сражаясь и убивая этих йети, чтобы они не мешали вести эти работы. Это воспоминание Кайла, кстати, у него были разовые задания такого рода. Окей, это то, что я помню о спутниках Урана. Миранди, Паки, Аберони и так далее. Дальше за Ураном у нас, конечно же, Нептун. Нептун — это еще одна ледяная планета. Я помню, что на Нептуне есть станция на нижней орбите, где находится огромный парк развлечений. Я возил туда своего сына на его день рождения. Это было одно из его любимых мест, чтобы убежать от ужасов Монтака и всего остального. У меня хорошие воспоминания об этом месте. Многое из этого было очень обычным, то есть американские горки, тематические зоны и так далее. Там также были клевые места, например, плавательный бассейн, в кавычках, который на самом деле был просто пространством без силы тяжести, а вода была голографическая. То есть ты шел плавать полностью одетый, без всяких проблем. Я также должен добавить, что Нептун и вся сфера вокруг Нептуна — это полностью японская территория. Это их детище, они владеют им, по сути. То есть технически им владеют Драко, но они сдают его в аренду японцам и, в принципе, не обращают внимания на то, что там происходит. Также есть самый большой спутник Нептуна, Тритон, и там находится колония Новый Киото. Это весьма важное место. Это столица японской отколовшейся. Ее центром является копия города Киото, старого Киото, старого города на Земле, и он очень красивый. Там также есть самый большой объект Arasaka, или завод Arasaka Robotics. Это то, где синтетическое тело Кайла было создано. Новый Киото — это также место его погребения сегодня. Так что да, это очень политически важное место. Я также помню свою дипломатическую миссию туда, Вальтера Генриха, и что мне предоставили ужасное жилье. Женщина, которая возглавляла все это, губернатор, колониальный губернатор, которая была или является клоном актрисы Мишель Йео, или Мишель Йео является ее клоном, что скорее вероятно, но это как яйцо или курица. Что я сильно ругался с этой женщиной, там ее зовут что-то Нигата, кажется, такой была фамилия. Это все, что я помню про Тритон. То есть в книге он немного описан, в томе 2 и дальше. А, да, и, кстати, Арасака теперь живут там, после того, что произошло на Вега Прайм. И мы дойдем до этого однажды. Но там теперь находится их главное фамильное поместье. За нептунианской сферой мы имеем любимую всеми планету, которая, похоже, уже не планета, потому что кто-то так сказал, Плутон, и его спутники. Харон, который я знаю, также населен. И Плутон, и Харон — это зоны для многих сатанинских ритуалов. По всему Плутону есть много мест для сатанинских ритуалов. Я помню, что меня возили туда ребенком. Я знаю человека, который помнит, как его возили туда. Я не знаю, был ли он ребенком тогда, но... Его возили туда для какого-то вампирского ритуального дерьма. То есть с настоящими вампирами. Не просто людьми, которые наряжаются и пьют кровь. Это были настоящие вампиры, судя по всему. И да, они реальные. Существуют ли они действительно, или это какие-то больные люди, которые генетически изменили себя? Этого я не знаю. Плутон также является местом огромного завода по производству киборгов. Теперь, те, что делаются на Тритоне, на заводе Арасака, это синтетики. Они, по сути, являются улучшенной версией человека, или репликантами, как в фильмах «Бегущий по лезвию». Они выглядят как люди, они пахнут как люди, они почти полностью сходят за человека. И они очень дорогие, высококачественные. И обычно они служат шпионами и так далее. Завод же на Плутоне — это место, где делают тех, о ком говорит Пенни. Они не мыслят, и они просто... Их делают, по сути, я прошу прощения за грубость, но их делают, чтобы либо драться, либо трахаться. И они не могут думать ни о чем, кроме этого, или делать что-то, кроме этого. И таких обычно приобретают инопланетяне. А также некоторые очень богатые люди. И, конечно же, военные. Ах да, еще есть поиск Койпера. Там довольно много станций. Искусственных станций, разных предназначений. Есть одно место на Эриде, оно довольно важное. И это место, куда активы Крюгера, которые очень киборгизированы, приезжают для апгрейдов. Это, можно сказать, завод Крюгера. Ты приезжаешь туда и получаешь апгрейд. Я помню из жизни Джареда. Он знал девушку, которая раздавила руку, и она потеряла ее, когда была ребенком. И ее родители повезли ее на Эриду, и ей присоединили роботизированную руку. Это было очень болезненно, потому что модель была дешевой. Они делают дорогие модели, конечно, которые полностью бесшовные, которыми можно пользоваться без проблем. И по ним вообще не видно, что это не твоя родная конечность. И через время ты сам, вероятно, об этом забываешь. Но такие модели, конечно, очень-очень дорогие. Есть также Маки-Маки. Это еще одно место производства оружия. Они делают... Опять же, это оружейники Хеклер и Кох. Много чего производят там. Я никогда не был там сам, я только знаю, что очень часто, когда мы получали плазмовое оружие... То либо на ящиках было написано «сделано на Маки-Маки», или на наклейке на оружии написано «сделано на Маки-Маки». Есть те, кто заявляет, что люди никогда не смогут быть здоровыми на других планетах и спутниках, из-за разницы в их магнитных свойствах. Нужно ли генерировать частоты в колониях, чтобы поддерживать физическое и психическое здоровье людей? Нет, никаких частот они не генерируют. И единственная проблема, которая возникала, это женская фертильность. Когда они начали покидать Землю в 1930-х и основывать колонии, то у женщин и девочек прекращались менструальные циклы. И тогда возникла необходимость в биоформировании или генной терапии, используя ДНК либо местных, либо других инопланетных рас, которые уже адаптировались к месту. При этом, если взять девочку до пубертатного возраста, она адаптируется и развивается нормально. И точно так же дети или девочки, рожденные на этой планете, не имеют никаких проблем. Так что это решить довольно просто, и Еще одна вещь, которая иногда вызывает проблемы, это плотность костей. На планетах с очень маленькой гравитацией, когда... То есть, если взять кого-то с Цереры и привести их на Землю, у них фактически будет остеопороз. Их кости будут настолько тонкими, будут... Или не остеопороз, извини, несовершенный остеогенез. Потому что в их гравитации кости очень тонкие, а у нас сила тяжести очень большая. И, кстати говоря, наша гравитация неестественно сильная для людей. Люди не приспособлены к гравитации такой силы. Что показывает, что либо сила тяжести Земли повысилась, либо это не наша родная планета. То есть это ненормально заниматься коррекцией осанки и всем подобным. И чтобы это вызывало трудности, просто стоять прямо или наклоняться и поднимать что-то. Такого не должно быть в естественном порядке вещей. Окей. Итак, да. Чтобы решить проблемы плотности костей, они пьют добавки, увеличивающие эту плотность. И это решает эту проблему. А если ты очень богат, то можешь заменить себе весь скелет на синтетический феррокарбонный композит, который гораздо крепче даже самой крепкой человеческой кости. Так что да. Какие самые впечатляющие природные места в системе ты можешь отметить? Честно говоря, самое впечатляющее естественное место в системе находится прямо здесь на Земле, и это большой барьерный риф, до того, как он был фактически разрушен. Я не знаю ничего, что превзошло бы его в природе здесь. При том, что есть некоторые очень красивые места на Марсе и так далее, о чем мы уже говорили в эпизоде о Марсе, о весне на Марсе и так далее. Какие самые впечатляющие рукотворные строения ты видел в Солнечной системе? Самое впечатляющее рукотворное строение в системе, насколько я знаю, это гора Олимп на Марсе. Гора Олимп — это гигантская пирамида. Огромная. Она много миль в поперечнике, она достигает высоты почти до нижней орбиты. И это искусственное строение, которое построили ранние люди-марсиане, которые сегодня имеют племенной строй из-за разных причин, особенно же из-за черного террора, который сорвал их с мест и фактически лишил их всех технологий практически мгновенно. Ты можешь рассказать больше про гору Олимп? Мы все думаем, что это вулкан. Ты видел ее вблизи? И что известно о ней в целом? Да, я видел ее вблизи. Новый Берлин прямо под ней. И частично рядом с ней, та часть, которая на поверхности. Так что да, я видел ее вблизи, и когда ты стоишь прямо рядом, ты четко видишь, что это строение, потому что ты видишь кладку из камней. Сейчас это вулкан, но она была построена специально, чтобы иметь входы в разные вулканические трубы. И из-за тектонической активности и так далее, некоторые эти трубы снова стали активными. Поэтому это вулкан сегодня. И он не особенно активен, то есть он не представляет опасности для людей, которые живут рядом. Но он немного активен. Что еще о ней известно в целом? Ну, это... Археологи уверены, что это было построено теми, кого мы называем коренными людьми-марсианами, потому что они говорят, что их предки построили это, и в их искусстве есть много изображений процесса строительства, а также других гор по всему Марсу. Так что это общепринятая версия. Ты сказал, что считаешь Марс своим домом. Почему? Ну, потому что я чувствую себя там как дома. У меня нет лучшего объяснения. Потому что там просто как дома. Я провел столько времени там, и это просто... Это дом. В этой серии мы говорили о разумных расах на Венере и Марсе. А есть и другие места в системе с развитыми местными цивилизациями. Мы также говорили о цивилизации на Европе, об угрях. Я не могу припомнить больше никого. Ни одну коренную и настолько же продвинутую расу. Известна ли Солнечная система в галактике как исторически важное место? Происходили ли здесь события, о которых знают и которые изучают другие цивилизации? Эта система не столько исторически, сколько стратегически значима. То есть, если посмотреть на карту галактики, мы находимся в очень стратегической точке. Если контролировать Солнечную систему, можно контролировать большую часть этого квадрата на самом деле. И события, которые известны и изучаются другими цивилизациями. Уничтожение Тиамат — это важное событие. И то, как Орионские войны пришли сюда. И они изучают процесс, который сделал Землю изолированной от всего планеты. И это очень сложная история, я не помню всего, но... Мы не всегда были такими. Когда мы ничего не знаем, нам не дают выходить наружу и все такое. Но да, эти вещи изучаются довольно интенсивно. Те, кто знает наши края достаточно хорошо, что они думают о нашей системе и том, что происходит здесь? Это больше норма, аномалия, или никто не думает об этом в таком ключе? Они ненавидят это. Они ненавидят нашу политику исключения, изоляции. Они ненавидят то, что мы все еще разделены на национальные государства. Им все это не нравится. Они считают нас детьми, которым дали игрушки, на которые у них нет права. Это больше норма, аномалия, или никто не смотрит на это так? Это огромная аномалия. Особенно Земля — это огромная аномалия. Чтобы была планета такая, как наша, где люди все еще пользуются вещами вроде газовой энергии, которая не очень продвинута и разрушает планету. В то время как элиты планеты покидают ее и создают безумно продвинутую цивилизацию в космосе, а население внизу вообще даже не в курсе. Это экстремальная аномалия. И еще более экстремальная аномалия — это что никому не разрешается посещать нас. Таких изолированных планет больше нигде нет. Их просто не существует. Есть ли что-то, что делает нашу систему уникальной и желанной, кроме наших прекрасных людей, конечно же? Тяжелая вода, как ни странно. Тяжелая вода на Юпитере. Природные месторождения тяжелой воды. Это то, что очень желанно. Это действительно очень большая редкость. И поэтому многие прилетают сюда, чтобы добывать ее, как я уже говорил раньше, но... Также человеческая генетика очень востребована для изучения и клонирования, создания рабов и так далее. Это очень востребовано, потому что люди адаптируются к чему угодно и могут жить практически где угодно. Даже если нам нужно немного генной терапии, следующее поколение уже полностью адаптируется к чему угодно, куда бы нас ни переместили. Что ты знаешь о том, почему Терра была изолирована так сильно? И прилагаются ли усилия, чтобы изменить это? Это фактически было сделано, чтобы удерживать нас, как рабскую расу, которую создали слишком разумной, что сработало против нас, под контролем. И этого не получилось, очевидно. Но мера изоляции довольно недавняя, ей всего около 200 тысяч лет, что в галактических масштабах всего пара часов. И есть ли усилия, чтобы изменить это? Не особо. СКП это нравится, потому что это позволяет им оставаться в секрете от нас и использовать нас как рабочую силу. А большинству инопланетян это нравится, потому что им до нас нет дела, и им тоже нравится брать нас как рабочую силу. Так что я уверен, что есть маленькие группы, которые хотят изменить это. Опять же, как я всегда говорю, если хорошо поискать, то это можно найти где-то. Но это ни в коем случае не общепринятая точка зрения. И последнее. Да что, блин, с нами не так? Разве мы не можем иметь обычную идеальную систему, где все счастливы, как все остальные во Вселенной? Сарказм в сторону, такого практически нет, чтобы все были счастливы. Практически все кому-то принадлежит, и везде есть иерархия подчинения. Это просто реальность всего. Однозначно во Млечном Пути, и у меня нет причин думать, что в других галактиках по-другому. То, что делает нас уникальными, нашу систему уникальной, это, во-первых, наше стратегическое расположение, и, во-вторых, то, что у нас есть изолированная и исключенная отовсюду планета.